23. Анни Морисо. На следующий день в половине 11 утра в гостиную Пуаро вошел меланхоличный месье Фурнье, выглядевший гораздо более оживленным, чем обычно, и сердечно приветствовал маленького бельгийца, пожав ему руку. «Месье, я хочу вам кое-что сказать. Мне кажется, я наконец понял смысл того, что вы говорили в Лондоне по поводу духовой трубки».
«Ага».
У Пуаро просветлело лицо. «Да», — сказал Фурнье, располагаясь в кресле. «Я много размышлял над вашими словами, снова и снова говоря себе, невозможно, чтобы преступление было совершено так, как мы это себе представляем. И, наконец, я увидел связь между этой неотступной мыслью и вашими словами о духовой трубке». Пуаро внимательно слушал его, не произнося ни слова. «В тот день в Лондоне вы сказали, почему духовая трубка была найдена, ведь от нее легко можно было избавиться, просунув через вентиляционное отверстие. И я думаю, что сейчас у меня есть ответ на этот вопрос. Духовая трубка была найдена, потому что убийца хотел, чтобы она была найдена».
«Браво!» — воскликнул Пуаро.
«Стало быть, вы это имели в виду тогда? Очень хорошо. Но я пошел еще дальше. Я задался вопросом, почему убийца хотел, чтобы духовая трубка была найдена, и нашел на него ответ. Потому что духовая трубка не использовалась для убийства».
«Браво! Браво! Я пришел к тому же выводу.
Я сказал себе, отравленный дротик, да, но не духовая трубка. Следовательно, дротик был выпущен посредством чего-то другого. Чего-то такого, что убийца мог бы приложить к губам, не привлекая к себе внимания и не вызывая подозрения. И я вспомнил, как вы настаивали на том, чтобы был составлен полный список предметов, находившихся в багаже пассажиров и в их одежде. Мое внимание привлекли два мундштука леди Хорбери и несколько куртских трубок, лежавших на столике перед дюпонами». Фурнье замолчал и выжидающе посмотрел на Пуаро. Тот никак не отреагировал на это. «И то, и другое можно было бы приложить к губам самым естественным образом. И никто не обратил бы на это внимания, я прав?» Немного поколебавшись, Пуаро нарушил молчание.
«Вы на верном пути, но слишком торопитесь. И не забывайте про осу».
«Осу?» — Фурнье с изумлением посмотрел на него. «Я вас не понимаю, при чем здесь оса?»
«Не понимаете? Но я ведь...» Его слова прервал телефонный звонок.
Он поднял трубку.
«Алло. Доброе утро. Да, это я, собственной персоной, Эркюль Пуаро. Да-да, в самом деле. Очень хорошо. Мсье Фурнье, совершенно верно. Да, приезжал, он еще здесь».
Повернувшись к Фурнье, маленький бельгиец сказал: «Это Тибо. Он заезжал к вам в управление сыскной полиции, и там ему сказали, что вы поехали ко мне. Поговорите с ним сами, он чем-то взволнован». Фурнье взял трубку. «Алло! Да, — говорит Фурнье. — Что? В самом деле? Да, действительно. Да. Уверен, что поедет. Мы сейчас будем». Положив трубку, он взглянул на Пуаро. «Объявилась дочь, мадам Жизель».
«Что?»
«Приехала вступать в права наследницы».
«Откуда приехала?»
«Насколько я понял, из Америки. Тибо попросил ее прийти в половине 12-го. Он просит нас тоже приехать к нему».
«Да-да, конечно, немедленно едем. Только оставлю записку, мадемуазель Грей».
Взяв лист бумаги, сыщик написал: «Обстоятельства вынуждают меня уехать. Если позвонит месье Жан Дюпон, будьте с ним приветливы. Говорите с ним о чем угодно, о носках-пуговицах, только не о доисторических гончарных изделиях. Вы ему явно нравитесь, но учтите, он умен. Au revoir, Эркюль Пуаро». «А теперь в путь, друг мой», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «Я ждал этого, появления таинственного персонажа, присутствие которого постоянно ощущал. Теперь, в скором времени, я все выясню». Второе. Мэтр Тибо встретил их чрезвычайно радушно. После обмена формальными любезностями адвокат, не теряя времени, завел разговор о наследнице мадам Жизель. «Вчера я получил письмо, а сегодня молодая леди явилась ко мне лично».
«Сколько лет мадемуазель Морисо?»
«Мадемуазель Морисо, точнее, миссис Ричардс, поскольку она замужем, 24 года». «Она предъявила какие-либо документы, удостоверяющие ее личность?» — спросил Фурнье.
«Разумеется»,
— Тибо раскрыл лежавшую на столе папку.
«А начнем вот с этого».
Он достал из папки свидетельство о браке, заключенном между Джорджем Лемоном и Мари Морисо, жителями Квебека, и датированное 1910 годом. Имелось также свидетельство о рождении Анни Морисо Лемон и еще несколько различных документов. «Это проливает некоторый свет на молодые годы мадам Жизель», — заметил Фурнье. Тибо кивнул. «Насколько я могу судить, Мари Морисо служила Бонной или швеей, когда познакомилась с этим Лемоном. Надо полагать, он оказался мерзавцем, поскольку бросил ее вскоре после свадьбы, и она сменила фамилию на девичью. Дочь попала в институт Марии в Квебеке, где и воспитывалась. Мари Морисо вскоре уехала из Квебека, думаю, с мужчиной, во Францию. Она откладывала деньги, и со временем у нее скопилась круглая сумма, которую должна была получить дочь по достижении 21 года. В то время Мари Морисо, вне всякого сомнения, вела беспорядочную жизнь и предпочитала воздерживаться от близких отношений с кем бы то ни было. Каким образом девушка узнала, что является наследницей? Мы поместили объявление в нескольких журналах, и одно из них попалось на глаза директору института Марии. Она написала или телеграфировала миссис Ричардс, которая находилась в это время в Европе, но собиралась вернуться в Штаты. А кто такой этот Ричардс? Американец или канадец из Детройта, занимается производством хирургических инструментов. Он не сопровождает жену? Нет, он остался в Америке. А высказала ли она какие-либо предположения о возможных причинах убийства ее матери? Адвокат покачал головой. Она ничего не знает о ней, хотя директор института Марии называл ей девичью фамилию матери, она не смогла ее вспомнить. Похоже, ее появление на сцене едва ли поспособствует раскрытию убийства, заметил Фурнье. Должен признать, что я возлагал на нее надежды, которые не оправдались. По моему мнению, круг подозреваемых сужается до трех человек. Четырех, поправил его Пуаро. Думаете, четырех? Я так думаю, а согласно вашей гипотезе, которую вы изложили мне, круг подозреваемых не может ограничиваться тремя лицами. Неожиданно он сделал резкий жест рукой. Два мундштука, курдские трубки и флейта. Не забывайте о флейте, друг мой. Фурнье издал сдавленный звук. Но в этот момент распахнулась дверь, и пожилой клерк, шамкая, объявил. — Леди вернулась. — Ну вот, — сказал Тибо, — теперь вы сможете увидеть наследницу собственными глазами. Входите, мадам. Разрешите представить вам месье Фурнье из сыскной полиции, который занимается расследованием убийства вашей матери. А это месье Эркюль Пуаро, чье имя, возможно, знакомо вам, который оказывает ему помощь. Мадам Ричардс. Дочь Жизель представляла собой эффектную, темноволосую женщину, одетую очень элегантно, но вместе с тем просто. Она протянула руку каждому из мужчин, пробормотав несколько приличествующих случаю слов. «Говоря откровенно, мсье, я едва ли могу ощущать себя дочерью, поскольку всю свою жизнь фактически была сиротой. А матери Анжелике, директоре института Марии, отвечая на вопрос Фурнье, она отозвалась с большой теплотой. По отношению ко мне она всегда была сама доброта. Но когда вы покинули институт, мадам? В возрасте 18 лет, мсье. Я начала зарабатывать себе на жизнь и некоторое время работала маникюршей, затем в ателье. С мужем я познакомилась в Ницце в тот момент, когда он собирался возвращаться в Штаты. Через месяц он приехал по делам в Голландию, и мы поженились в Роттердаме. К сожалению, ему нужно было возвращаться в Канаду, а мне пришлось задержаться, но я собираюсь ехать к нему. По-французски Анни Ричардс говорила легко и свободно. Она явно была в большей степени француженкой, нежели американкой. «Как вы узнали о произошедшей трагедии?» «Разумеется, из газет. Но я не знала, точнее, не осознавала, что речь идет о моей матери. Затем, находясь здесь, в Париже, я получила телеграмму от матери Анжелики, в которой та указала адрес мэтра Тибо и девичью фамилию моей матери». Фурнье задумчиво кивнул. Они беседовали еще некоторое время, но было уже ясно, что миссис Ричардс вряд ли сможет помочь им в поиске убийцы. Она ничего не знала о личной жизни и деловых отношениях своей матери. Выяснив название отеля, в котором она остановилась, Пуаро и Фурнье попрощались с ней и вышли из кабинета. — Вы разочарованы, старина? — спросил Фурнье. — У вас были какие-то идеи в отношении этой девушки? Вы подозревали, что она самозванка, или все еще подозреваете? Пуаро покачал головой. «Нет, я не думаю, что она самозванка. Документы, удостоверяющие ее личность, выглядят достаточно убедительно, однако... Странное дело. У меня такое чувство, будто я видел ее прежде. Или же она напоминает мне кого-то?» Фурнье посмотрел на него с любопытством. «Мне кажется, вас все время интересовала пропавшая дочь». «Естественно», — сказал Пуаро, подняв брови. Из всех, кто мог извлечь выгоду из смерти Жизель, эта молодая женщина извлекает самую большую и самую осязаемую выгоду в наличных деньгах. Все так, но что нам это дает? Несколько минут Пуаро молчал, приводя в порядок свои мысли. «Друг мой», — сказал он наконец, — «эта девушка наследует большое состояние. Стоит ли удивляться тому, что я с самого начала размышлял о ее возможной причастности к преступлению?» На борту самолета находились три женщины. Одна из них, мисс Венеция Кер, происходит из известной родовитой семьи, а остальные две... С того самого момента, когда Элиза Грандье высказала предположение, что отцом дочери мадам Жизель является англичанин, я постоянно помнил о том, что одна из двух других женщин может оказаться этой самой дочерью. Обе более или менее подходят по возрасту. Леди Хорбери до замужества была хористкой, и происхождение ее неизвестно, поскольку она пользовалась циническим именем. Мисс Грей, по ее собственным словам, выросла сиротой. «Ах так! Вот, оказывается, что было у вас на уме. Наш друг Джеб сказал бы, что у вас чересчур богатая фантазия». «Да. Он постоянно обвиняет меня в стремлении все усложнять. Но это не соответствует действительности. Я всегда стараюсь выбирать как можно более простой путь и всегда смотрю фактам в лицо. Но вы разочарованы. Ожидали большего от этой Анни и Марисо». Они вошли в здание отеля, где остановился Пуаро, и вдруг Фурнье бросился в глаза лежавший на стойке администратора предмет, который напомнил ему о том, что говорил маленький бельгиец утром. «Я забыл поблагодарить вас за то, что вы указали мне на совершенную мной ошибку», — сказал он. «Я обратил внимание на мундштуки леди Хорбери и куртские трубки Дюпонов и самым непростительным образом упустил из вида флейту доктора Брайанта, хотя всерьез я его и не подозреваю. В самом деле... Он не производит впечатления человека, способного...» Фурнье запнулся. Человек, стоявший у стойки администратора и беседовавший со служащим, повернулся к ним. Его рука лежала на футляре из-под флейты. Увидев Пуаро, он, судя по выражению лица, узнал его. Фурнье из деликатности остался на заднем плане, тем более что Брайанту было совсем ни к чему видеть его. «А, доктор Брайант», — произнес Пуаро, поклонившись. «Месье Пуаро». Они обменялись рукопожатием. Женщина, стоявшая рядом с Брайантом, направилась к лифту. Сыщик проводил ее взглядом. «Мсье доктор, ваши пациенты смогут обойтись без вас некоторое время?» — спросил он. Доктор Брайант улыбнулся той приятной, несколько меланхоличной улыбкой, столь памятной Пуаро. У него был усталый, но при этом умиротворенный вид. «У меня теперь нет пациентов», — ответил он и двинулся в сторону маленького столика. — Бокал шерри, мсье Пуаро, или какого-нибудь другого аперитива? — А благодарю вас. Они сели за столик, и доктор сделал заказ. — У меня теперь нет пациентов, — повторил он. — Я оставил практику. — Неожиданное решение. — Не такое уж и неожиданное. Сделав паузу, пока официант расставлял бокал, он продолжил, говоря спокойно и как будто отстраненно. — Это необходимое решение. Я отказался от практики по собственной воле, дабы меня не лишили права заниматься ею. В жизни каждого наступает поворотный момент, мсье Пуаро. Человек оказывается на распутье, и он должен принять решение. Я очень люблю свою работу, и для меня отказ от нее — душевная боль. Но в жизни существует и кое-что помимо работы, мсье Пуаро. Счастье человеческого бытия. Маленький бельгиец молчал, решив дать ему высказаться. «Есть женщина, моя пациентка, которую я тоже очень люблю. У нее имеется муж, приносящий ей невыносимые несчастья. Он употребляет наркотики. Если бы вы были врачом, то понимали бы, что это означает. У нее нет собственных денег, и поэтому она не может уйти от него. Некоторое время я колебался, но теперь принял решение. Мы с ней собираемся уехать в Кению и начать новую жизнь». Надеюсь, она наконец узнает, что такое счастье. На ее долю выпало столько страданий. Немного помолчав, он заговорил более оживленным тоном. «Я ничего не скрываю от вас, мсье Пуаро, поскольку рано или поздно это все равно станет достоянием общественности, и чем быстрее вы узнаете об этом, тем лучше». «Понимаю», — сказал Пуаро. «А я вижу, вы носите с собой флейту». Доктор Брайант улыбнулся. «Флейта — моя неизменная спутница. Что бы ни случилось, она всегда со мной». Он с нежностью погладил футляр, затем поднялся из-за стола и поклонился. Пуаро последовал его примеру. «Желаю вам всего наилучшего, мсье доктор», — сказал он, — «а также мадам». Когда Фурнье присоединился к своему другу, Пуаро стоял у стойки администратора и заказывал телефонный разговор с Квебеком.